Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. Неправда, что среда пришла, неделя прошла. Нет, неправда. Неделя еще ровно половина, и она впереди. 3 апреля на календаре. Доброе утро. Вася Куролесов, Григорий из Санкт-Петербургской, Алексей 762, Алексей Портер, Сэм, Тимур Джураев, Мишка 77, доброе утро Калининграду, привет. Мегасол здесь уже, и Ноябрьск в лице Игоря Валерьевича, где плюс 2, наконец-то. Наконец-то плюс добрался и до Ноябрьска, и вот когда он это сделал, в Москве наметился минус. Нет, да, да, завтра ночью. С пятницы сместили минус на ночь четверга, с четверга на пятницу. Должен был быть минус с пятницы на субботу, но теперь уже синоптики передумали так думать и стали думать иначе. У вас есть еще сутки. Сутки! Ровно! Нет, даже не ровно, больше. Ну ладно, ровно. До завтрашнего утра даем во времени передумать насчет четверга и его ночи. Ну какой минус, господа? Какой минус? Мне... Детеныш говорит, я в майке пойду. Я ему говорю, по старой, доброй нашей атмосферной привычке. Говорит, ну какая майка? 2 апреля, какая майка? Что? Он мне говорит, ну ты термометр-то глянь, бать. Я такой, глядь, а там 21. Ну как-то, граждане синоптики, вы как бы соизмеряете 21 и минус 1 в рамках двух дней. Тут надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Что-то одно из двух должно быть. Да, завтра они обещают дождь со снегом. Со снегом. Так написано. Я вчитывался. Как угодно вчитывался по слогам. Вот выделяю вам прям, чтобы вы видели. Вот сейчас выделю. Смотрите, отдельный день. Завтра. Вот смотрите, я выделяю. Видите, синеньким. Радио говорит МСК, но что вы не видите все время? Я вам все время что-то показываю, а вы все время что-то не видите. Радио говорит МСК. Это такой телеграм-канал, здесь смотреть трансляцию. Если сразу же не получается смотреть, тогда можете потом посмотреть. Это не возбраняется. Вы же смотрите потом «Иронию судьбы» или «С легким паром» каждый год. Смотрите? Смотрите. Можете посмотреть потом, но для этого ВКонтакте нужно в нашей социальной группе смотреть. Там сохраняются записи. В телеге нет, а ВКонтакте – да. Так вот, я и показываю вам. Днем завтра. Ладно бы ночью там или утром. А днем написано «Четверг». 4 апреля, днем плюс 2, плюс 4. Дождь со снегом. 743 миллиметра давления, 74% влажность. И подует северо-западный ветер. Что может оттуда, от Североатлантического альянса, принести нам сюда нормального? Что? Ничего, дождь со снегом. Одно только, чем можно себя тешить, тем, что... В Кентукки тоже ветрено. Вот видео. Человек. В Кентукки. Хорошая новость. И о хорошим новостям. В штате Кентукки ветер сносит людей с ног, сбивает, несет по улицам, бьет о стены их, треплет, и вот это вот все. У нас плюс 2, плюс 4 завтра. Вечером плюс 2, а ночью минус 1, плюс 2. Но это такая штука, как бы это сказать, это судорога последняя, агония, даже не агония, судорога, именно судорога такая, все, головы уже нету этой курицы под названием зима, давным-давно все. Она же бегала без этой головы, бегала, устала, упала, и последний раз так ногой делает, так дрык такой ногой, дрык. Вот этот последний выбрык ее, это четверг завтрашний, и его ночь, минус один будет ночью. Потом плюс 6 в пятницу, солнце попробует отыграться. В субботу плюс 8, в воскресенье плюс 14, и следующая неделя Во что мы не верим, конечно, но будет вот такой. Это уже более-менее похоже на апрель. 16-17, 17-16, 13-12, 11. Но это не точно. Это точно не точно, потому что точно могут синоптики сказать на 3 дня, но не точно не на неделю. Так, обратно шипы поставить или одно утро не поездить? Это вы решайте сами. Данный ответ на данный вопрос лежит в плоскости нескольких аргументов, точнее параметров, точнее критериев. Параметрных критериев. Где вы находитесь? Как далеко вам ехать? К примеру, ну, если бы мне пришлось, я бы шипы уже сменил на лето, да я бы поехал бы все равно, потому что я выехал, и через 11 минут я на работе и еду по пустой дороге, и она такая прометается всегда, ибо это центральные магистрали городские. И я из города, как бы в городе и остаюсь, я как бы еду. Вот, и точно понимаю, что аккуратненько, спокойненько, утром, когда нет автомобилей, я бы доехал. А днем там солнышко выйдет уже как-то это все. С другой стороны, непонятно, какой интенсивности снег. Вот серьезно, неизвестно, какой интенсивности снег будет, потому что тут вот, если помните, как-то высыпало тоже у нас внезапно. Да не помните, и я тоже не помню. Это февраль был. И у меня автомобиль был на... Это зимняя резина, никакого не лето. Зимняя, но не шипованная. А снег пошел такой, вот сначала он сыпал на асфальт, потом стал еще сильнее, потом еще сильнее. И он такой мокрый, но остающийся на асфальте. И в какой-то момент скорость движения моя упала до 10 км в час. Реально. Ну, то есть я на 10 км в час подъезжаю к повороту. Это зимняя резина, между прочим. Зимняя. Я подъезжаю к повороту, так вот начинаешь поворачивать, а автомобиль... на АБСе и так, и дальше прямо продолжает в бордюр ехать, не собирается поворачивать. Вот, и хорошо, что вот эта стадия снегопада застала меня уже прямо перед домом, потому что я думал, сейчас брошу тачку, дальше пойду, там, последний километр пешком дойду лучше. Ну, невозможно, потому что не тронуться на светофоре, не повернуть ничего. Поэтому иногда бывает так, что даже казалось бы, что, ну, да я аккуратненько, медленно. А физика делает свое дело, все. Есть такой коэффициент сцепления, при котором сцепление вообще не существует. Ну, просто не существует, и все. И ты едешь чисто по инерции, там, поворот колес малое значение имеет для изменения вектора движения автомобиля. Нормальная была липучка. Нормальная. Рисориус говорит, липучка была плохая. Нормальная была липучка. Просто еще раз, существуют такие условия, когда уже прекращает работать все. К примеру, вы знаете, что существуют такие условия, при которых по льду на коньках вы не сможете ехать? Существуют такие условия, при которых невозможно на коньках поехать по льду. Они просто не скользят. Будут стоять и как, ну, по асфальту проще будет. Что это за условия? Это те условия, когда на улице температура, ну или там, где вы пытаетесь кататься, чрезвычайно низкая. Я вам не скажу, насколько она должна быть низкой, но это должна быть такая низкая температура, при которой не образуется пленка воды между металлической поверхностью лезвия конька и льдом. То есть коньки почему скользят? Потому что от давления температура очень повышается в точке соприкосновения лезвия и льда, и от этого самого давления верхний слой льда тает, плавится, превращаясь в тоненькую пленочку воды. И вот именно по этой воде вы и скользите, смачивая этой водой лед. А если температура очень низкая, то этой температуры давления не хватает, чтобы расплавить лед. И ледяная пленочка не образуется под коньком. И вы никуда не поедете. Будете так отталкиваться и тут же падать, потому что конек на месте будет стоять. То есть существуют условия, при которых даже вещь предназначенная, инструмент предназначенный для работы в этой среде, не работает. Все потому, что за пределами параметров технических. Сегодняшнее утро в Денвере, штат Колорадо, мне присылает кто? Мне присылает Владимир, наш слушатель оттуда. Из-за океана. Посмотрим на сегодняшнее утро в Денвере. Красивые колорадские горы. Жуков от вас же к нам забросили, колорадских. Правильно же? Колорадских, как мы говорили в детстве. Колорадов. Красивые колорадские горы, колорадская дорога. Раз, два, три, четыре, пять. Пять полос. Красивые провода висят. На что нужно обратить внимание? Давайте посчитаем сейчас японо-корейские автомобили. Раз уж мы заполучили фотографию такую, просто с обычной дороги, причем, ну, как бы это не Нью-Йорк, не какой-то. Колорадо. Так даже сразу пальцем ты не ткнешь на карте, где это. Что мы видим здесь? Знаете, справа налево. Справа налево мы видим Nissan. Тиана какая-нибудь. Мы бы назвали это Infiniti. Ну, короче. Потом это же Ford старенький. Там стоит Dodge. Journey, по-моему, называется. Здесь, значит, мы видим Jeep. Здесь мы видим Nissan, не то X-Trail, не то Rogue. Он так должен называться, по-моему. Потом здесь мы видим Honda. Два пикапчика в крайней левой полосе. И дальше уже трудно определяемые автомобили. Ну, то есть, как бы, вот три из... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь определяемых автомобилей по бренду. Из них три японские. Ну, как бы, ну вот. Я думаю, что это примерно описывает... Пропорции. Это еще корейцев нет здесь. Корейцы просто в Колорадо не любят корейцев, потому что, ну, потому что что-то знают. Так, в хоккей с мячом в Хабаровске играли в минус 40, а другой мороз где? Незнайка пишет мне, что я теоретик. Незнайка. Ну что, померяемся теоретичностью нашей, Незнайка. Я не говорю про то, что где-то в каком-то городе есть такой мороз, при котором коньки... Вот серьезно, не знаю. Дайте еще раз. Вы вероятно, новенький, не знаете. Ну, или не знаете, потому что вы незнайка. У вас в голове, незнайка, сидит переводчик, который переводит с маевовского на вашинский язык почему-то. Теперь я скажу, попробуйте вот сделать так, чтобы сейчас повернитесь той частью головы, где нет переводчика. Давайте я вам в нос это скажу. Хотите? В нос скажу. Значит, я сказал следующее. Существуют такие параметры, при которых... Скольжение по льду не существует. Я что, сказал, существует такой город на Земле, где есть такая температура? Или что эта температура в России была достигнута? Или я назвал температуру? Я сказал, существуют такие параметры, Незнайка. Хорошо бы, чтобы иногда вы давали себе труд слышать. Это, между прочим, очень часто залог недопониманцев между вами и работодателями, вами и вашими сотрудниками, вами и вашими семейными людьми. Вами и вашими знакомыми и друзьями. Потому что вы переводите то, что они говорят. Вы слышите не то, что вам говорят. Это удивительный механизм. Причем, я думаю, он как-то эволюционно развивался, иначе он бы давно умер бы. То есть мы бы, люди бы с таким механизмом в голове, они бы чисто тупо не выживали бы эволюционно. Но они выживают. И все мы такие, вероятно. То есть как-то это имеет значение какое-то. Вот. Наверное, вот эта интерпретация слов. Потому что ты говоришь одно, причем четкое, а тут же переводчик в голове у человека начинает интерпретировать это, переводить, и такой... И перевел. И я вообще не реагирую на душнил, Теркин. Я хочу выпукло показывать нам, и себе тоже зачастую я это и с собой делаю, показывать нам наши особенности. Потому что если нам не показывать наши особенности, ну так мы же о них и знать не будем, правильно? А если мы хотим какие-то из них подкорректировать... то как мы их подкорректируем, если мы о них не знаем? Окей? Ответил? Хорошо. Вася Куролесов, доброе утро еще раз. Евгений Пантелеев, Тимур Джураев. Здесь тоже здорово, Сергей. И нежный пилюль сегодня. Нежный, но пробуждающий. Он пробуждающий, но нежно. Пробуждающий, но нежно. Уже в телеге, кстати говоря, если нужно будет, забирайте. Мне не жалко. Щукин и все, телеграм-канал. We'll be right back. Значит так, поскольку на поле прикладной науки люблю рубиться, особенно с теми, кто бросает перчатку. Незнайка здесь еще? Незнайка.
Незнайка.
Здесь еще? Значит, смотрим. При какой температуре лед перестает скользить при, ну, под коньками и вообще прекращает свои свойства льда, к которому мы привыкли? Лед остается скользким для конькобежцев даже при температуре минус 30. У вас там 40 было, минус 30. Но после 60 резко, практически до нуля, снижается его свойство, позволяющее скользить по нему. При минус 60 и ниже. В 1982 году гидрометеостанция, работающая в Республике Якутия в городе Верхоянск, зафиксировала температуру 67,8 градусов ниже нуля. Окей, ответил я, где на коньках не покатаешься зимой в России? Не на Марсе. Нет, не на Плутоне. В России. Верхоянск. Аймикон. В 20 веке периодически столбики термометров здесь достигали 71,2 градуса со знаком минус. Ну и еще есть спиток городов, где периодически зимой температура падает ниже 60 градусов в России. Ибо велика страна наша, богата и на температурные рекорды тоже. Мегасол выкатывается в выходные на двух колесах. Прячьтесь все! Мегасол на Моцеле. А в Питере, между прочим, уже гоняют вовсю. Причем в минувшие выходные. И причем так гоняют. Фу! Как если бы это Валентино Росси какой-то был. То есть закладывая виражи, практически между автомобилями, ложась на бок, на плечо, плечом почти касаясь этой земли. Взял, взял, перекладывается на другую сторону. Взял, в другую. И я думаю, вот это... обострение у человека весеннее. Вот это устал от зимы человек. Да. Владимир присылает гребенку ту самую. Это не оскорбление гребенка. Гребанная гребенка. Нет, это гребенка, это такая насечки на асфальте. Уже на обочине. За линией разметки боковой. Которая будет водителя, если он съезжает с дороги. Вот так выглядит. Между прочим, отличная идея. Офигенная идея, честно. Но в автомобиле, в котором я в Питер гонял, этому, этой цели служит камера. Она смотрит все время за мной. И если бы я уснул, она бы тоже стала бы дергать руль, будить меня, тормозить. Резко вот так вот. Вот тормоза, уже бы я проснулся. Но гребенка надежней. Ну, во всяком случае, так нам кажется, потому что она просто тупо механически не позволяет тебе съехать с дороги, не пробудившись. Только если ты не умер. То есть это все, что, опять же, нам так кажется, все, что механическое, с ним не договоришься, не обманешь, не зависнет электроника, ничего такого не будет. Ты просто тупо съезжаешь, она тупо вот так делает тебе. Мигрант, во-первых, добрый вечер вам в вашу Калифорнию, в Лос-Анджелес, к деревеньку. Во-вторых, вы уж простите, но я эту вашу новость буду подавать в рубрике «И снова хорошие новости из Америки». Простите, ну как нам без этого здесь? В Калифорнии бензинка подорожала, опять мигрант пишет. И теперь от $5 за галлон. Галлон — это 3 литра с копейками. We'll be right back. американский галлон. Галлоны разные бывают. Американский 3,78 галлон. Классная? Классная. Классная пилюлька. Мне тоже очень нравится. Классно, зашло. Один и три получается. 1,32. 1,32. Сколько сейчас этот самый доллар у нас сейчас? Секундочку. Так, движение рубрику давайте пропустим, потому что ничего в ней нет сейчас никакой пользы и толка никакого.
Моторы.
О, а так просто пойдем уже, пойдем болтать. Хотя, если продвижение что-то есть там и что-то вы хотите сказать об этом, вы всегда можете это сказать, пожалуйста, вообще не проблема. Так, Доларевич, да, и фунт весит 450. Это да. Ну, я для кратости всегда с детства как-то так усвоил, что фунт полкило, а фут 30 сантиметров, примерно 30 сантиметров. А миля полтора километра примерно. Так, доллар 92,58. О, что-то подрос опять. 92,58. Умножить на 92,58. 122 рубля с копейками. 46 копеек. 122 рубля 46 копеек литр бензина в Соединенных Штатах Америки. 122 рубля 46 копеек. Вот. Но это Калифорнийск, правильно? Это Калифорнийск. Потому что Калифорнийск — это отдельная тема. Вы знаете, конечно, что в Штатах вы еще должны уплачивать штатовский налог. Налог штата на что-нибудь, что вы покупаете. То есть ты заходишь в ресторан, кушаешь. Тебе написано там, что мы включили в чек, значит, ваш вот это вот. Расходы на зеленую энергетику, помощь Украине. Что-нибудь еще там. Официант у нас хороший, улыбчивый, поэтому еще плюс 2%. Включили все. И сбор штата еще 10%. Поправьте меня, мигрант. Калифорния, по-моему, самый дорогой штат, который взимает самый дорогой сбор за то, что ты там что-то покупаешь. Сбор штата. Вот. И вот это все. Поэтому это не вообще в целом в Америце такая цена. Но это в Калифорнии. А даже на американских авто не пишут расход топлива за галлон. Листья на кустах стали появляться. Какие вы классные. То есть, даже если сидеть в подвале в каком-нибудь, в катакомбах и вести эфир, это ты все равно будешь знать, что происходит на улице, в мире, потому что все доложится, все. Листья на кустах стали появляться. Так, пару слов насчет М5, как в целом автомобиль. Юрий МСК, я столько посвятил М5-му эфиров и вчера, и позавчера, и в Телеграме. В Телеграме, кстати, третья часть появилась. Сейчас четвертую опубликую. Ну, может, не считайте после моторов, ладно? Из четырех частей всего поездочка. Ну, точнее, сам переезд. С момента, вот как из Москвы выезжаю, до момента, как в Питер въехал, разбил это все на четыре части. Там, ну, чтобы удобоваримо было. Там по паре минут буквально. Поездка. Сколько было топлива и заряда, и запас хода. Сколько посередине оказалось. Это я вчера вечером опубликовал уже вот третью часть. Как раз она где-то на географической середине переезда. И осталась только финальная часть, когда уже въехал в Питер. Поэтому, Юрий, уже сказано столько, что прям уже даже начну повторять все то, что уже говорил. Но если в целом, в пару слов об автомобиле, я вам так скажу. Это очень качественный автомобиль, который не воспринимается вообще никак, как то, что вы называете китайский. Потому что Шильдик мне и не был известен до того, как я не стал с ним знакомиться. И если бы вот так вот сесть в него и совсем не знать, что за автомобиль, я бы причислил его, ну, к немцам точно совершенно, причем к немцам премиального сегмента. Между Audi и Porsche, но только чуть интереснее с точки зрения технологии за счет как раз последовательного гибрида. Все очень качественный, вообще в нем все прекрасно. CarPlay не хватает. Ну и... А, мне еще здесь вот писали, что крыша у него не закрывается, но она затеняется. Она такая затеняемая. Просто крыша стеклянная и шторки никакой нет. Она вот вместо всей крыши просто стекло.
И что-то про шумоизоляцию на заднем диване, но я на заднем диване не ездил в нем ни разу. Я все время только за рулем. И не хотел ни разу уступить даже этот руль никому. Так что в двух словах, я бы взял бы, если бы вдруг сейчас пришлось бы, и вдруг бы были деньги почему-то. Щелковское шоссе, у вас там ДТП. Видите, мы рубрику «В движении» не сделали специально, а вы специально рубанулись там, чтобы все равно, правильно, о движении что-нибудь поговорить. Щелковское шоссе — это там, где выезжает вот эта улица, называется Балашихинское шоссе, врезается в Щелковское, не доезжая до этого врезания, левый ряд, 3 апреля, 6.13, ДТП. Поэтому щелчок будет мрачнее обычного. И так он вообще не веселый, но мрачнее. Да, уровень. М5 — это уровень. Я бы сказал, это такой уровень, до которого не дотягивают, да простят меня друзья из Джили и там всяких других чинганов, не дотягивают немножечко, потому что они все равно и Манжара, и Тугела, и Юник все равно воспринимаются масс-маркетовыми автомобилями. Очень качественными. Серьезно, очень качественными. Но масс-маркетовыми. Или, скажем так, Манжара там, воспринимается уже как, может быть, даже премиум, но второго дивизиона, второго эшелона. Такой, как Volvo, опять же, или Lexus, или Infiniti, или Cadillac по отношению к большой немецкой тройке. Ну, прямо скажем, что все же есть определенное деление у нас психологическое, да и фактическое тоже. На первый эшелон премиума, не лакшери, внимание, не лакшери, а премиума именно. Потому что когда мы начнем говорить о Мазерати, Бентли, это мы уже пойдем в лакшери-сегмент. А премиум — это все же такое ядрушко премиум. Это немецкая большая тройка. Как ни крути, что ни говори, но пока этот статус они не потеряли. Это действительно премиум, который, если бы нам нужно было завести палату меры весов и там распределить эталонные автомобили, эталонные представители разных классов, то класс премиума был представлен бы, конечно, немецкой тройкой. А потом уже пошли Genesis'ы, Infiniti Acura, в меньшей степени Acura. Infiniti Acura — это вообще отдельное, да и Lexus тоже. Ну, Lexus, некоторые модели, конечно, очень классные. Но Infiniti Acura в меньшей степени, чем все остальные, отличаются от своих пращуров, от этих предков. То есть в Infiniti очень много Nissan'а, в Acura очень много Honda, очень много. То есть прям вот, ну, прямо скажем, что вот очень-очень много. Volvo второй дивизион, конечно же, Cadillac там, ну, тоже так вот, премиум все-таки. Но такой вот, интересный. Так вот, М5 Аита и М7 тоже. Ну, пока еще не ездил, но знаю этот автомобиль. Это все-таки в этой палате меры весов рядом с немцами должен был бы оказаться. По всему, по качеству, по характеристикам, по возможностям. Вот я так думаю. Так, чем отличается параллельный гибрид от последовательного ВАГа? Всем. Тем, что параллельный гибрид, у него главное в силовой установке двигатель главный, ДВСный. И коробка передач, через которую крутящий момент передается на колеса. Двигатель, коробка передач, колеса. То есть это, по сути, обычный автомобиль, где аккумулятор и электромотор — это придатки, то есть дополнение к силовой установке, работающие иногда, включающиеся в определенных режимах. Некоторые, и мы называем такие гибриды PHEV или плагин-гибридные автомобили. Мы называем их подзаряжаемыми гибридами, где в определенных режимах подключается электромотор и позволяет какое-то время ехать на электричестве. Это параллельный гибрид. Последовательный гибрид — это, по сути, электромобиль. То есть если параллельный — это, по сути, ДВС, то последовательный — это, по сути, электромобиль, где батарея питает два электромотора или один электромотор. Ну, в случае Аиты М5 он полноприводный. Два мотора на каждой оси по одному. Питает моторы. А ДВС просто генерирует энергию, которая потом заряжает аккумулятор всегда. И ДВС не имеет связи с колесами напрямую. Нет коробки передач. И только генерируя энергию, он может, генерируя энергию, напрямую бросать эту энергию, минуя аккумуляторную батарею. Во всяком случае, у меня так на пиктограмме, на приборке было нарисовано, что в некоторых режимах энергия от ДВСного двигателя идет прямо на электромотор через генератор, да? То есть она трансформируется все-таки в электричество и потом направляется на электромотор прямо. Но все равно ДВС — это вспомогательная система. Автомобиль всегда остается электрическим. Вы всегда едете на электричестве. Нет режима, при котором двигатель поставляет крутящий момент. То есть крутящий момент остается механическим и передается через механические устройства непосредственно на колесо, как это происходит в ДВСе. То есть механическая энергия двигателя внутреннего сгорания в обычном автомобиле всегда остается механической. Момент через коробку переходит на валы, правильно, крутящие, и потом уже через них на колеса, и дальше вы уже поехали. Здесь никогда механический крутящий момент не передается колесам. Он всегда трансформируется в электричество, поступает в электромотор, и электромотор крутит колеса. Такая вот история.
Моторы.
6.38, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствуем вас. Я думаю, что есть где-то в мире шоу, в котором вот так всегда ведущие говорят, вот так вот, да. А потом Сергей Кузьменко, пишет Сергей, ладно, из Калгари, Кузьменко оформил дубль. Я Датсюк. Есть такой хоккеист у нас? Вчера как-то сразу из нескольких источников получил несколько шедевров его. Ух, талантище, конечно. А Кузьменко из Калгари оформил дубль накануне. А старый, мы имеем в виду великого нашего Овечкина Александра, ограничился передачей. Что-то сдает здоровье. Печально. Ну, подождите, Сергей еще печалится, подождите. Спасибо и вам тоже, Алексей, говорит, что забрал «Москвич» накануне. Все хорошо, но это мультимедийка, это что-то, и потом смайлы. Это что-то что? Это, как это интерпретировать? Потому что, ведь может быть же, как там было... Мы это что-то одно, а уважаемая, это как ее, уважаемая это, кума или кто, про кого они говорили, эти чуваки? Сейчас вспомним, давайте.
Да попросите папа выходить, влезла.
Мы, Секрета Филипповна, что-то одно, да. А вы что-то другое. Да.
О, ми, Секрета Филипповна, что-то одно. А вы это что-то другое совсем. За двумя зайцами. Гениальное кино. Как интерпретировать, Алексей, ваше высказывание? Это мультимедийка, это что-то. Так это что-то одно или что-то другое? Как это понять? Это хорошо это или не очень, вот эта мультимедийка? Потому что все, что я помню о мультимедийке «Москвича», это то, что... У нее CarPlay классно работает, и я больше ничего с ней не делал. Я просто подключил телефон по проводочку, включил себе, сразу открылся эти приложения моего телефона на экране, включил себе Яндекс.Карты, построил маршрут и так все время ездил. То есть я строю себе маршрут, прихожу, подключаю телефон, чикс, у меня на экране сразу Яндекс.Карты и все. И что-то пиликало, там радио я слушал, что-то такое. Ну, в общем, а что мне еще от мультимедийки нужно? Дело в том, что извините, снова приходится возвращаться. Вот в AITA M5 мультимедийная система имеет значение, потому что она как бы ЦУП автомобиля. Имеется в виду центр управления полетами. То есть это сердце и мозг ее. Тачки. И через мультимедийку ты общаешься с автомобилем, всеми режимами. Там, к примеру, заходишь в режим Energy, и ты получаешь возможность выбирать систему энергопотребления, откуда он запитывается, приоритет расхода бензина или электричества. Ты выбираешь, что в первую очередь, на чем он будет ездить. Выбираешь режимы, сколько должно оставаться заряда в батарее всегда, чтобы ДВС включался, начинал добивать в батарею электрики. То есть там, ну, действительно, все ассистенты работают через эту систему. К примеру, хочу ли я, чтобы он просто прислеживал за полосой движения? Или хочу я, чтобы он подруливал? Или хочу вообще, чтобы работал ассистент удержания в полосе движения, сопряженный с адаптивным круизом, который активируется отдельной кнопкой на руле? То есть круиз включается под рулевым рычажком, чикс, такой подрулевой, адаптивный круиз. А если я хочу, чтобы это был ассистент пилотирования, который еще и держит автомобиль в полосе, это кнопочка на руле отдельная. Режим работы этих ассистентов, опять же, мультимедийки. То есть это полноценная операционная система, с которой ты общаешься и полноценно настраиваешь колоссальное количество функций, опций, возможностей своего автомобиля. А в «Москвиче» там как такового руля-то и нет. Лапенко вспоминаю все время. А руля-то у меня как такового и нет. Так что здесь как таковых вот этих тонких, точных хирургических настроек-то и нет в «Москвиче». Поэтому мне от мультимедийки надо было что? Чтобы она играла и чтобы CarPlay я туда подключал. И то, и другое она делала. Так что, это я, да, не знаю, я вот, Григорий предлагает последовательный гибрид, добавить элементы гибридизации и еще и газ подключить туда, так чтобы можно было выбирать. Тогда, Григорий, давайте пойдем до конца, уже раз мы пошли по пути экономии, и к бензину добавим еще и дизель, чтобы можно было выбирать бензин, дизель, газ или электричество.
Моторы.
Я считаю, что это прекрасная идея. Воплощайте. Все, давайте, воплощайте. Итак, что-то землетрясение случилось какое-то. Нет. Байдену пришлось сильно сократить программу торжественных приемов в честь месяца Рамадан, так как лидеры мусульман отклонили его приглашение. Они говорят, нет, спасибо. Вы знаете, что старый накануне Пасха была у них, ихняя Пасха, Асха, и... Старый наметил на этот же день трансгендера. Вот. И празднования Пасхи были не просто запараллелены, а смешаны, то есть объединены с трансгендерной вакханалией. Не многие. Ладно. Все. А Америка дико религиозная и при этом многоконфессионально религиозная с точки зрения даже христианства страна. Протестанты. Эти адвентисты, кто там еще, мормоны, ну они же протестанты, и адвентисты, и креационисты, и чисто католики, и православные тоже есть. Ну, то есть очень-очень много. И никто из них не оценил этой инициативы. А когда Байдену сказали, а зачем вы это сделали? Зачем вы объединили вот это все? Он говорит, я этого не делал. И тут, конечно, одно из двух. Либо он что-то делает и не понимает, что он делает. Либо он постоянно врет. И как сказал один из больших политиков в Штатах, еще непонятно, что хуже. Вот. А я бы так сказал, потому что уже однажды про подобные ситуации один генералиссимус уже сказал. Он сказал, оба хуже, варианты имеется в виду. Поэтому похуй знает, что там всем с этим Байденом. Вот. А мусульмане, они, умеют и чтят свои традиции, и очень не любят, когда на них наступают. Это вот там вот эти в Штатах христиане не такие, а вот трансгендеры не такие, ну, трансгендеры. Ну, раз повесточка такая, ну, трансгендеры. А мусульмане, я так понимаю, что чуть менее толерантно настроены ко всем вот этим садомистским этим историям. И поэтому, конечно, они сказали, нет, не надо. Дядя, не надо. Вот, и... Все. Одно из мероприятий запланировано на сегодня, вечерняя трапеза после захода солнца в Белом доме. А еще одно через неделю, в честь окончания священного месяца. Оба события пройдут в сильно урезанном формате из-за отказа от участия в них лидеров мусульманских общин. То есть президент США приглашает, а те говорят, это какое число будет? Какое? 8? Сейчас я график посмотрю. А, слушай. Не, восьмого не могу. У меня там запланирована была встреча, все это, и у жены день рождения, все это никак. Старый, давай на другой день. А другой день можем какой-нибудь? Давай выберем. Короче, созвонимся там попозже, уже ближе к делу. Давай созвонимся там, может, в следующем году. Ну, такие. Все, и они не оценили. Во-первых, трансгендерность вот эту, содомию эту. А во-вторых, они, конечно, очень недовольны курсом Белого дома по поддержке Израиля. Который, как известно, вчера говорил об этом, накануне убил несколько не просто мирных граждан. Мирных граждан они убивают пачками, тысячами, десятками тысяч за последние месяцы. И это как бы стало уже нормой. Никто даже уже от Израиля ничего не говорит, кроме как «А мы умьем их вообще всех! Всех сжечь! Всех женщин, детей, всех сжечь!» И как-то мир так уже, так вот, это стало так рутиной. Дичь какая-то абсолютная. Абсолютная дичь стала рутиной. Вот. Но накануне Израиль перешел какую-то черту, я не знаю, насколько она красная, и убил представителей гуманитарной миссии. Среди представителей этой гуманитарной миссии были граждане Польши, Австралии, граждане еще Великобритании, еще чего-то. И уже МИДы всех этих стран стали требовать объяснений, и причем в очень-очень настойчивой форме от США, дескать, ну, от Израиля. Дескать, вы что, совсем, что ли? Вот. И Нетаньяху вышел и сказал, что это недоразумение, что мы убили мирных граждан. То есть теперь они сказали, что на самом деле мирные граждане, это если только это иностранцы. И то такие иностранцы таких стран, которые потом Буч начнут поднимать. Вот это мирные граждане. А когда убито там 20 или 30 тысяч, я уже не знаю, сколько сейчас, палестинцев, жителей Газы, то это не мирные граждане. Все. Это все, это даже объяснять не надо. Так вот. И все это, безусловно, мусульман в Штатах немножечко, точнее, множечко напрягает. И поэтому они просто решили плюнуть в лицо президенту. Он такой позвал, а они такие, да иди ты, есть дела поважнее. И землетрясение произошло, как всегда, в Японии. Я показываю, как это выглядит. Это киностудия. И самоотверженная, отважная. А, это на Тайване. Я думал, Япония. На Тайване. Землетрясение на Тайване. Ну, на Тайване. Ну, я думаю, Японию там чуть-чуть потряхнем. Но в основном, конечно, Тайвань. И самоотверженная микроскопическая ведущая, маленькая такая, хрупкая, при этом продолжает вести эфир. А операторы показывают, что происходит со светотехникой, которая подвешена к фермам у потолка. Ну, металлическим конструкциям. Смотрите. Все, это не кастрюли, это бьются друг от друга светоприборы на крыше, на потолке. А она в эфире стоит такая, шатается, держится за экран, сейчас будет. iNews называется. Вот в чем отличие, живого человека, ведущий живой, от нейросгенерированной. Потому что нейросеть сгенерировала бы такую, которая бы не болталась бы по студии вот так вот. И не смогла бы передать живой атмосферы землетрясения. А это реально передает. То есть погружение в реальность здесь стопроцентное. Видите, как? И вот эти кастрюли под потолком болтающиеся, бьющиеся. Она говорит, да нормально вообще все, нормально все, ничего. Я такого переживала, вы знаете, я вообще жила в вагончике. И отец у меня был псих, он все время ехал 120-130 по проселочным. И не замечаешь, асфальт или грунт под колесами. Так что я привыкла, видите, как я устойчиво стою. А рукой при этом держится. Держится за экран рукой. И какие-то, вероятно, валютные сфотки она читает, что-то такое. Классное. Вот это профессионализм. То есть пока ей не сказали стоп или снято или еще что-то, она не в жизнь, вообще не в жизнь она не остановится. Так. Видео включено на большой скорости, не разобрать, что говорят на Тайване. Это их обычная скорость. Нет, это не высокая скорость воспроизведения. Это их обычная скорость. Между прочим, так люди и переводят. Потом это все скачивается, замедляется в 4 раза, и оказывается, что они говорят на чистейшем русском. Ну, немножечко так с акцентом. Говорят, здравствуйте, дорогие. Черт, второе утро подряд вы провоцируете меня на какие-то расизмы. Вы что, граждане, вообще? Вы понимаете, как это звучит, когда нас слушает сейчас какой-нибудь тайванец или тайванка. Это звучит ужасно, то, что мы сейчас здесь обсуждаем. Это, да, а девушка держится... Девушка держится не за экран, девушка держится за работу. Ну, естественно, конечно, сети поджимают нейросети. Ладно, давайте посмотрим, что там еще происходило. В польском Вроцлаве дама-беженка из Украины, с Украины, решила сесть на чужой мотоцикл, но не оценили это владельцы. Давай снимай.
Я говно, так.
Я говно. Так, ты снимаешь, я говно. Да, я говно. Она говорит, я говно. А все такие, ну да, да, говно. И она такая, ну, пьяная. Так, что еще у нас здесь? Сейчас, секундочку. Я быстро-быстро пробежимся по тому, что происходило накануне. Ночью вечером в ходе сильного землетрясения. Это на Тайване. Сильное землетрясение, дом лежит на боку, но кого-то... О, а вот еще, смотрите, какое классное видео. То есть обычный бассейн превратился в бассейн с морскими волнами. Причем бассейн, вероятнее всего, на крыше какого-то здания, потому что мы видим вокруг также крыши высоких зданий. Смотрите, как красиво это все. А нет звука. Нет звука, ну ладно. И сидит мужчина в этом бассейне, радуется. А бассейн такой, волны внутри у него огромные. Потому что, конечно, амплитуда раскачивания здания еще добавляет здесь вот этой красоты. Это землетрясение Тайвань. Помощь в ликвидации стихийных бедствий Тайваню после землетрясения готов оказать Китай. Молодцы. Так, мы готовы оказать помощь. Наши мобильные группы помощи и поддержки уже готовы. Не обращайте... Тайваньцы такие... Так это же линкоры ваши, это же миноносцы эти, крейсеры, торпедоносцы. Такие, неважно, мы используем эти корабли для оказания гуманитарной помощи. Сейчас высаживается уже наш гуманитарный десант. Так, значит, вот здесь 10 миллионов, вот здесь 15 миллионов человек гуманитарных этих волонтеров сейчас высаживают. Все, сейчас, Тайвань, поможем тебе, поможем. Материковый Китай выразил готовность оказать помощь в ликвидации последствий. Это троллинг просто запредельный. На самом деле 50 пострадавших, о жертвах пока не сообщается, но видео землетрясения впечатляет. Это уже та самая известная нам девчонка из эфира. Это что происходило внутри зданий. Все валится, шкафы валятся. Это мост, вантовый называется, когда на тросах держится он. И этот звук, это раскачивается полотно, и стоят мотоциклисты, очень много скутеристов, стоят, держатся ногами за асфальт, потому что ехать сложно. Это транспорт, причем транспорт, похож на монорельс или внешнее метро, которое по эстакаде едет. Ничего себе, вот на таком транспорте очень страшно должно быть. Потому что раскачивает его, остановился этот поезд. И видно, что он едет реально по, ну, как воздушные рельсы над поверхностью, на металлической такой эстакаде. Потому что дома вокруг вниз куда-то уходят, все стоит. Здесь дом многоэтажный, похожий на бизнес-центр, но с какими-то жилыми квартирами. Должен был обрушиться, упал, как Пизанская башня, только еще сильнее стоит. То есть, с одной стороны, три этажа где-то смяло, и он остановился, но не упал до конца. Вот еще одно здание лежит тоже вот так же на боку. Вот извлекают из этого наклонившегося высокого здания. А высокое здание, на самом деле, вот это, сколько здесь этажей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И надстройка какая-то на крыше. Огромный такой. И он чуть-чуть еще, и он бы рухнул, и тогда все, кранты. А он остановился. Сейчас я перекину в Щукин, ладно? Я прямо вот отсюда, вот где я смотрю, прямо вот в Щукин и все, чтобы потом, если что. Это потом глянете. Телеграм Щукин и все называется. Туда все это дело перекинул. Дальше, хорошо, давайте посмотрим, что еще. Землетрясение, вот это одна из главных новостей, потому что действительно неординарное, насколько я понимаю, событие. Вот это камера наблюдения. Глядите, какая амплитуда вибраций. Камера наблюдения на острове на каком-то находится. Вот еще одно здание наклонилось и стоит. Интересная у них конструкция здания, что они так валятся, как бы, уже практически все. Ну, я бы сказал, так еще чуть-чуть, и 45 градусов было бы наклон. И замирает так, и держится. Очень прочное здание, не разваливается. Да, а вот деревья как вращаются. 7,4 балла амплитуда. На острове произошло землетрясение 7,4. По меньшей мере 50 получили ранения. Еще что-то нелегал из Африки обращается к гражданам Африки. Французы батрачат меня. Вы встаете в 6 утра, работаете на меня, пока я сплю. А, в смысле, это он говорит, чуваки, смотрите, как я устроился, живу. Значит, французы на меня батрачат. Они в 6 утра просыпаются, работают на меня, пока я тут лежу, записываю видео. Каждый месяц я получаю 600 евро. 300 евро от местной миссии благотворительной. И 300 еще там от кого-то. У меня бесплатный проезд на общественном транспорте. Социальные работники оплачивают этот вот электротранспорт, на котором я езжу бесплатно. А еще они за газ и воду платят за меня, а я не плачу. Вот. А чистоганом 600 евро остается. Ничего не делаю, сплю до полудня. Французы, говорит он, работайте больше. Чем больше вы работаете, тем больше платите налогов. И тем больше получаю я, говорит он. Ну? А в чем он не прав? Объясните. Во. И в чем он не прав? В чем? Да, я вас умоляю. Конечно, прав во всем. Так что французы слышали, что делать нужно? Работайте больше. Ну, вроде бы все. Там что-то опять штаты по Ирану ударили. А, вот этот, я вспомнил, кто про Байдена говорил. Спикер Конгресса США, республиканец Майк Джонсон. Про слова Байдена в его адрес. А что Байден до этого сказал? Задал Байдену репортер вопрос. Он говорит, спикер Джонсон утверждает, что вы предали догмы Пасхи, провозгласив воскресенье днем трансвеститов. Он назвал это возмутительным и отвратительным. Что бы вы ответили спикеру Конгресса? Байден говорит, он совершенно не информирован, я этого не делал. А потом спикер на это отвечает. Либо специально оскорбляет миллионы христиан, либо понятия не имеет, что он подписывает.
Вот. What your two previous guests have already said. I think Vivek and Laura said it very well. This election is about showing the contrast between these two visions for America.
Короче, он этот что-то придурок, и то, каким он видит Америку, это вообще просто и непонятно, что хуже, что он не информирован о том, что от его лица делается, не информирован. То есть кто-то другой подписывает что-то за него. Вот, а он не знает этого. Или он подписывает что-то сам и не знает, что он это подписал. Или он знает, что он подписал, но врет, что не подписывал. Что, в общем-то, как ни крути, все отвратительно.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половина впереди, но половина уже позади. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О жизни, здоровье, здравом смысле, вселенной и вообще. Едут мытищи, едут, родные, едут. Королёв едет, Ярославка едет. Но это я не обновил карту. Это сейчас я обновлю, посмотрите. Да, нет, не едет Ярославка, Королёв не едет. Ярославочка в городе. Там, где Енисейская врезается в Ярославку, ОМСД СВХ, дорожные работы 2 апреля начали вчера. Ну, такие мощные затеяли. А сегодня ночью еще одни чуть дальше сюда в область чуть дальше к Вешним Водам, вот сюда тоже затеяли дорожная работа. Ну, сейчас начнется дорожная работа. В общем, там тяжело вам будет, тяжело. В центре несколько аварий непонятных. Значит, на Таганке, где вы съезжаете с Марксистской улицы на, вот сюда, на Таганскую площадь, вот сюда, к, здесь ДТП, прям вот... Ну да, там непростой перекресток, потому что надо съезжать в разные стороны, но это не значит, что нужно биться там, не надо. Вот, потом третье транспортное кольцо, внутренняя сторона после Волгоградки. Ну вот прям там, где вы съезжаете чтобы на Волгоградку поехать с третьего кольца, вот крайние правые полосы, там ДТП. Еще что-то где-то было, сейчас я посмотрю. Ага, вот еще Минская улица, не доезжая до метро, не доезжая до мемориальной мечети. Вот где съезд с Дорохова, генерала, прямо на Минку, а потом по Минке, чтобы ехать к Кутузовскому проспекту, вот сюда. Здесь ДТП, левый ряд, средний ряд. Я думаю, что съезжавшие с Дорохова как-то хотели резко перестроиться. Ничего там вот не получилось. А кто-то был против, а кто-то хотел, а кто-то был опять против. И, в общем, вот. Дальше. Это у нас, получается, после северо-западного тоннеля на маршала Жукова по пути к Крылатскому еще. На подъезде к Крылатскому ДТП тоже по направлению в город. Еще Пятницкое, отставить Волоколамское шоссе за километр до МКАД ДТП. В Красногорске тоже ДТП, там и так все сложно, но теперь у детской поликлиники номер один ДТП, и поэтому весь город стоит. Там все так устроено, что все улицы, так или иначе, должны выйти на улицу Ленина, и потом по улице Ленина вы едете в Москву. Вот, и когда там ДТП, а там ДТП, там сломался автобус. И когда там сломался автобус, то все никуда не едут уже. Все, можно разворачиваться и никуда уже не ехать. А что это за акция в Шереметьево? Простите, пожалуйста. Можно я вам покажу сейчас, что происходит вокруг Шереметьево? И вопрос у меня один. А что это? Смотрите. Зеленоград. Вот по пути к Шереметьево М-10 две аварии. Елена, вот где перекресток, Елена, 2 ДТП. Потом, где съезд на Шереметьево, это все еще в город мы едем, в Москву, еще ДТП. Потом ДТП в Лобне, сюда в сторону Шереметьево, Батарейная улица какая-то. Потом северный обход Лобни, Дмитровское шоссе, ДТП. И перед каналом имени Москвы, там, где мост и ремонт устроили не так давно, вы помните, что начали 30 марта ремонтировать мост на Дмитровке через канал имени Москвы, река Клязьма, извините, Клязьминское водохранилище, ну вот это. И здесь тоже ДТП по направлению к мосту, опять же из области в Москву. То есть на одном небольшом секторе между Ленинградкой и Дмитровкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ДТП. А что там? Есть какие-то что-то необъяснимое? Да, и еще очень мощно стоит у поселка, у совхоза имени Ленина Каширское шоссе, потому что прямо вот, чтобы съехать на центральную Каширку уже к МКАДу, такой загогулина здесь, зигзаг такой есть, эстакада. Там тоже ДТП у вас. Не ДТП, сломанный автомобиль. Ну, началось, опять сломанный автомобиль. Ребят, а можно за уши пооткручивать сломанным автомобилем и как-то договориться так, чтобы быстренько их отталкивать и в кювет опрокидывать туда? Потому что если ты ехал и сломался посреди дороги, я подозреваю, что это экстремизм какой-то. Вот еще только что Лефортовский тоннель. Нет, не Лефортовский, отставить. Это СВХ МСД, я с трешкой перепутал. Прямо у Измайловского парка. Энтузиастов проезжаете, и по направлению от энтузиастов в сторону проспекта Мира по СВХ МСД левый ряд ДТП, тоже только что. Все сломанные автомобили подозреваю в экстремизме сразу, моментально. В экстремизме и в том, что намеренно наносится ущерб транспортной инфраструктуре города. Создаются помехи, потому что в конечном итоге вражеские действия направлены на дестабилизацию по разным направлениям. дестабилизацию там, экономическую, дестабилизацию социальную, дестабилизацию транспортную и транспортную инфраструктуру. Поэтому сломанные автомобили в каком-нибудь таком месте, где их сломанность приводит к колоссальным проблемам, кластерным, то есть когда целый кластер городской стоит из-за того, что все дороги завязаны на этом участке, тут же моментально по умолчанию предлагаю вводить презумпцию виновности. Потому что если вот стоит без второго участника, и он такой типа сломан такой, сразу проверять, чтобы выезжали не просто там помощь, а выезжали спецы. Выезжали следственные там, органы, еще кто-то. Ну и сразу же проверили, что там у тебя сломалось. И как ты вообще сюда поехал. И как ты вообще ТО проходил. И что вообще за автомобиль такой. И проверять человека сразу, моментально, тут же пробивать. Извините меня, пожалуйста, но суровые времена требуют суровых решений. Сломашки вот эти вот, сломашки. Типа прикрываются за сломашками. Это, еще раз, это нанесение урона транспортной инфраструктурности и доступности мегаполиса, столицы. Извините, беспилотников не надо, ничего не надо. Просто типа сломался в нужном месте и заблокировал целый огромный административный округ города. Это что за история такая со сломашками? А я таких сломашек уже насчитал. Здесь написано «сломался, сломался, сломался». Уже там 3 или 4. Не, граждане, не надо ломаться. Водитель, начиная движение, должен удостовериться, потому что его транспортное средство готово к движению. Если у тебя нет уверенности, что ты по городу можешь просто перемещаться, не выезжай. А выехал и сломался, отвечай за это. Я так думаю. Еще раз. Не мы такие. Время такое, товарищи. Время. Так, это китайцы сломаны. Не надо, Александр, про китайцев. Все китайцы, которые должны были сломаться, уже сломались. Те китайцы прошлой генерации. А те китайцы, что нынешние китайцы, эти не ломаются. Так, многочисленные тесты китайского автопрома. Затестить немецкий современный автомобиль, есть ли значимые отличия в качестве материалов? Не думали об этом? Ну, как не думал об этом? Думал, Николай, но, как бы вам сказать, я думаю, что вот именно в том, что касается качества материалов и работы с материалами, вот здесь, и опять же, какие немцы затестить современный немецкий автомобиль? Какой? Шкоду? Ну, я вам скажу, что Шкода по отношению к тому, что делают некоторые китайские бренды, не премиальные сейчас, уже не может ничего представить такого, чего нет у тех же самых китайцев. Ну, не может. Ну, нет ничего такого у Шкоды. Ну, помимо действительно мысли этого, как называется, о легенде, то есть поддержание легенды. У Шкоды есть легенда. Легенда о практичности называется. Легенда о практичности Шкоды. Зонт в двери, фонарик в багажнике. И вот это вот все. Вот эта тема работает, конечно. И я, честно говоря, уже сообщал представителям китайских брендов, некоторых, особенно тех, кто делает действительно классные тачки. Ну, то есть на уровне, не уступающие вообще. Сообщал об этой маленькой мелочи, что вот не хватает специнки. Это такая специя, это такое дополнение, вовсе не обязательное. Но, тем не менее, когда оно есть, да человек такой думающий, ну я не знаю этот автомобиль. Вот именно такие маленькие нюансы могли бы окончательно убедить его или расслабить, такой, ну тогда. Что я имею в виду? Я имею в виду, к примеру, организацию багажника. Организация пространства в багажнике. Небольшая тесемочка резиновая вдоль стенки багажника, правой или левой. Куда ты можешь поставить бутылочку, еще что-то такое, прижать этой резиночкой. Немножечко крючочков пластиковых, просто чтобы откидывались. Плафон освещения не какой-то непонятный, не ясно, куда он светит, а два классных таких по бокам, чтобы они белым, красивым светом, модным, фирменным, светили. Плафонное освещение. Петелечки для сеточек, для набора сеточек, которые можно либо на пол постелить сетку, которая к полу будет прижимать что-то, либо же сбоку повесить две сеточки. И набор сеточек тут же, в такой в сумочке, в кошельке, в косметичке застегнутой. Все. Сколько это будет стоить? Не знаю. Но я не думаю, что это будет стоить просто каких-то колоссальных денег. Но когда ты в дилерском центре вот это все так оборудуешь багажник, сеточки. Туда еще понабросаешь, набрасываешь демонстративно каких-то таких демонстрационных вещей. Там бутылочки поставишь, когда этот жидкость омывающую бутылочку поставил туда, раз, поджал ее. Чтобы человек открыл багажник. И ты его удивлял не просто пространством багажника, объемом, а еще и организацией. И он такой: а, так вот так у меня все будет выглядеть в багажнике. Класс. Такой, здесь органайзер, такой чикс. Просто полочка, которая так раз смещается, такая, опа, разделила пространство багажника на две части. Все, и он весь твой покупатель. Потому что в конечном итоге каждый из нас просто экстраполирует свое жизненное пространство в доме, там, или на даче, или еще куда-то, в автомобиль. Посмотрите, каждый пытается автомобиль обустроить. У кого-то висят эти кости, игральные костяшки на зеркале, у кого-то боксерские перчатки, у кого-то четки. Где-то до сих пор троица приклеена, триптих, иконки где-то приклеены. Кто-то себе там набросил коврик какой-то куда-то на сиденье, еще что-то. Ну, то есть попытка обустроить себе пространство по-своему. Ну, и, естественно, в этой попытке обустроить эту типа свою выездную квартиру на колесах, свой кабинетик, багажник в этом смысле, становится вашей кладовкой или гардеробом, правильно? Или там в гостиной, в прихожей, вот это, чем-то таким, то есть местом, куда вы складируете всякие вещи, хотели бы, чтобы здесь был, ну, порядок, было бы прикольно, если бы там был порядок. То есть ты открываешь, и лучше, когда там порядок, чем беспорядок. А беспорядок зачастую там образуется не потому, что ты свинтус, а потому что тебе просто предоставили 600 литров квадратного объема, и все. И ты туда, конечно, хотел бы всего натолкать, но извини меня, если это просто однообъемное такое пространство, ну, у тебя всегда там будет бардак. А когда тебе предложены вот эти решения все? Так вот, я к чему? Я к тому, что вот по этим параметрам, конечно, европейцы, в частности, немцы, в частности, шкодовцы, безусловно, соблюдают определенный уровень, довольно высокий. Что мешает китайцам тем же, которые борются в том числе и за звание практичных кроссоверов, делать то же самое, не знаю. Но пока я этого не вижу. Я вижу просто большие геометрические пространства, никак не организованные. И это, конечно, да. Вот это добавило бы. Я думаю, что это добавило бы. Так, извини, мужчина, я не знал, что у тебя сразу вокал начинается. Все, я закончил, начинай. Life is a waterfall, and what comes down goes around. And never did we realize it's the way we are. Thinking about the good, not the bad. And never did we realize. Ой, здесь карманы ваши, кордоны. Bose и Sony эти, JBL и Меридианы, Bang & Olufsen и прочие электроники будут надрывать свои мембранки, поэтому с низами поаккуратнее здесь прямо вот, ну, вы чувствуете? Я за сабвуфер буду. Качает? I'll be spending my days by those little waterfalls. I've been watching those drops fill with sunlight. And I'll be spending my time on the side with the grass. And I've been thinking about my life and where it ought to lead. Life is a waterfall. А кто бы спорил? Особенно, если просыпаешься в хорошей компании. Моторы, я имею в виду, моторы, конечно. Говорит Москва, моторы, доброе утро. Щукин и все, Щукин и все. Щукин и все, заходите, буду рад вам. Валера Мирон, доброе утро, Евгений Полосухин. Приветствую Надежду Смирнову, Вась Куролесов, его коллабры с нами.
Thinking about the good, not the bad, and never did we realize.
Говорит Москва 94,8.
Хорошечно было, конечно, очень хорошо, очень, мне тоже понравился. Но маленький, но достаточно, достаточно. Потому что нельзя принимать что-то такое прям совсем, вот чтобы много было, иначе его совсемость потеряется тогда. Вот, так что чуть-чуть, немножечко. А захотите продлить удовольствие, пожалуйста, Щукин, и все, там все, все пилюлины, все отмечены сегодняшние, обе две там уже лежат. Так, сейчас быстренько на ТО, потом же на монтаж с новой резиной. Красота! Да, сегодня просто спа-день для автомобиля. День спа автомобильного. Прям вот, ну, вообще, дядь Лёш, удачи. Сталинёнок здесь, инженер. Приветствую, доброе утро, Валерий Морозкин. Алексей Хьюстон здесь. А как мне новый КВЛ H3? Никак. Ну, в смысле, мы находимся на разных временных отрезках с ним. Нет, мы с КВЛом по-прежнему никак. КВЛ делает маркетинг, пиар Хавейла, делает вид, что они за бороду держат этого. Кого там за бороду? Поймали за бороду Зевса. Зевса за бороду держат. Схватили же. Ну что, Зевс, говорят они ему. А он такой, да нормально все. Вот, и поэтому они сами выбирают, с кем дружить, с кем не дружить, как к кому относиться. А я тоже гордый, и поэтому мне как бы... Я тоже сам выбираю. И в этой связи мы с Хавейлом никак вообще. То есть, ну, параллельно существуем. Так что про новые Хавейлы меня не спрашивайте. Я не могу и не буду никогда ругать их и говорить то, чего нет на самом деле, или я чего-то не знаю, но выдавать это за то, что я это типа знаю. Если я что-то не знаю, я скажу, что я не знаю, но я так думаю. Так вот. Я что-то думаю об автомобилях Хавейл, Great Wall в целом, Хавейл, танки, Оры и Вэй в частности. Это все Great Wall Motor. Что-то я думаю об этом, но не считаю нужным говорить ровно так, как менеджмент, маркетинг Хавейла не считает нужным коммуницировать уважительно с... Не со мной, не плевать на меня. Мы радио, это средство массовой информации, вообще-то. И с радиостанцией, я считаю, ну, нужно держать определенный стиль общения, держать себя в руках. Они не умеют этого, не постигли этого искусства. Почему? Потому что в какой-то момент высокие положения в рейтингах, продажи бюджетных кроссоверов высокие позволили им, вероятно, думать, что как та самая Светлана, помните? Когда Михаил давно хотел порвать со Светланой, но поскольку Светлана была чемпионом по дзюдо среди женщин-тяжеловесов в области, она сама решала, кто и когда будет с ней рвать. Вот, сейчас вот Хавейл стал такой Светланой. Ну, окей, я вообще не против, как бы. Да, автомобилей и брендов, и жизни, и бурления в этом котле под названием российский автомобильный рынок сейчас такое количество, что успеть бы все то, что и смочь бы втиснуть в короткие временные отрезки все то, что на нем происходит. Так что, как бы, ну, такое. Так, хотя признаюсь, именно Хавейл, я сегодня одну из моделей Хавейл задумал в краш-тест. Вот, в краш-тест Но не для того, чтобы проверить там, его потребительскую прочность, этого кроссовера Havail. А потому что мне интересно провести некое психологическое исследование наше с вами, нашего с вами сознания. Насколько мы канарейки? Я объясню потом, что это означает. Вот. А Havail я взял как пример. Просто как некий автомобиль, к которому мы будем прикладывать второго участника краш-теста. Но это после 30-й минуты, после новостей 30-й минуты. Ладно? Хорошо. Ора показалась очень милой. Там есть котик в салоне. Ора мне тоже показалась очень милой. Это автомобильный бренд Ора. Такой исполненный в ретро-стиле, отправляющий нас к временам этих жуков фольксвагеновских. Показалось очень милой, и причем с автомобилем я познакомился еще до того, как он появились вообще какие-то планы о российской презентации, российских продажах этого автомобильчика. Почему я о нем узнал? Потому что в China NCAP, нет, не в China NCAP отставить, а в Euro NCAP, именно в Евро, вот я вспомнил. Институт безопасности европейский, который устраивает краш-тесты, на звездность которых мы так обращаем внимание при выборе автомобиля. Правда же ведь? Нет, конечно, неправда. Слышу я голоса. Да плевать нам на безопасность. Да плевать нам на безопасность. Ну, вы сейчас скажете, нет, конечно, не плевать. А я спрошу, сколько подушек в вашем автомобиле безопасности? Стандартный вопрос вот уже на протяжении 10 лет. И 5% только могут ответить. И то, я думаю, эти 5% это владельцы продукции АвтоВАЗа. Они всегда говорят, одна. Там, или две. Одна или две, я знаю. А если больше двух, то уже и не знаешь, сколько. И где они расположены. Так что плевать на безопасность. Но Euro NCAP поставили Ора этой самой 5 звезд. И это оказался один из очень немногих автомобилей вообще, в принципе, который такого там какого-то высокого рейтинга по совокупности всех баллов показал.
Моторы.
7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Вообще, как хорошо, что вы здесь. Как же приятно, что все мы здесь. Да, я... Господи, за кого же проголосовать? Не знаю, мне так нужно смотреть результаты голосования, но я понятия не имею, за кого голосовать, кого здесь. За КВЛ не хочу, а за Солярис не могу. Господи, что ж такое? Как же быть? Подскажите, все вы, ну как мне быть? Ну, не знаю. Ладно, проголосовал. Все, хорошо, поехали. Все. Краш-тест пошел. И краш-тест сегодня, как мне представляется, увлекательный. Потому что люди, по сути, те же канарейки в определенном смысле слова. Потому что про других мы не знаем, животных. Но о канарейках мы знаем, что в какой-то момент эта птичка прекращает воспринимать свое положение как заточение, а клетку как турму. И попросту живет, как если бы это и был ее мир. Вообще весь ее мир сосредоточен в этой клетке. И все. И она расслабляется. Это очень хороший механизм защитный для сохранения этих нервной системы. Все, и она такая, вот это и есть мое пространство, моя вселенная. Классно. Вот. В какой-то момент мы, люди, тоже начинаем так жить. И, или нет? Вопрос. Или да, или нет. Вы новую реальность с новым автомобильным миром, его наполнением уже восприняли той самой вселенной, в которой живете, ровно на том же уровне восприятия, на котором еще 5 лет назад воспринимали ту вселенную. Или пока еще нет, или пока еще скучаете, тоскуете, по ночам просыпаетесь с криками «Шкода! Ситроен! Фольксваген! Мерседес! Мерседес! Шкода! Мерседес! Ситроен! БМВ!» БМВ, а жена такая успокаивает, такая, а жена такая, Джили, Черри, Икси, Амода. И такая, Амода, и такая, Амода. И засыпаешь. Как вот это воспринимать? Или вы все уже просто приняли и живете абсолютно нормально. Вот именно определить уровень вот этого восприятия сегодняшнего и призван нынешний краш-тест. Для него я взял автомобили, это не случайно. Вот. Это вот, вот почему. Один из них довольно долго находился на вершине пищевой цепи автомобильной. Ну, уж во всяком случае, в том, что касается сегмента кроссоверов. Удерживая лидерство в сегменте кроссоверов общероссийское, федеральное. Федеральное. Я имею в виду Hyundai Creta. Сейчас он называется иначе, но всем плевать. Все равно все будут звать его Кретой. Вот. И второй как бы перехватил это место. Ибо мы знаем, что природа не терпит пустоты, святое место пусто не бывает, незаменимых не существует. Вообще у нас придумано очень много по этому поводу присказок. И как бы занял место ментально в нашем сознании, место того, что, раньше был, королем. Король умер, да здравствует король. Хавейл Джолион. Не то, чтобы я считал его королевских кровей, но в сегменте кроссоверов он занимает пример, насколько я понимаю. Пример. Я, кстати говоря, не знаком с ним, вообще не ездил ни разу на нем. Поэтому я так аккуратненько, просто опираясь на цифры статистики. С Кретой мы провели много всего. Больше того, Крету участвовал в премьерном тест-драйве Креты, когда она только-только запускалась в России, самое первое поколение. Тогда мы отправились в потрясающий тест-драйв на Алтай, и автомобиль показал себя очень достойно. И вообще вот эта вот связка всего нормальных моторов, потому что так, для таких компактных кроссоверов 150 сил уже было нормально, мотор, автомат-коробочка, наличие полного привода. И сама утилитарность его в хорошем смысле слова, то есть он такой квадратненький, по-немецки практичный, салончик вместительный, хотя компактный кузов, багажничек есть, хотя опять же компактный кузов. То есть Крета не просто так стала кроссовером номер один в России, не просто так. Естественно, не потому что самое лучшее, внимание, конечно, Тигуан лучше. Абсолютно Тигуан лучше. А Туарег лучше Тигуана. А Каен лучше Туарега. А Бентейга лучше Каена. Это понятно. Но мы говорим о сегменте и о сочетании параметров, таких как цена, качество, количество автомобиля, приобретаемого на каждый вложенный рубль, и разумность этого приобретения. И массовость, конечно, потому что Бентейга может быть лучше всех, ну, почти всех, но при этом доступен ли он всем. А Крета практически всем была доступна. Так что, ну, то есть так, каждый владелец Бентейги может позволить себе Крету, но не каждый владелец Креты может позволить себе Бентейгу. Разница вот именно в этом. И поэтому... Да, ну, а про Жулион то же самое мне говорят сейчас. Жулион, типа, вот он как бы тоже хорош. Я исхожу из параметров и взял эти автомобили только потому, что они по классу одинаковые. Жулион везде в каршеринге, в такси. Жулион также может быть полноприводным, чего дико, на мой взгляд, дико не хватает кроссоверам этого сегмента от других производителей, которых я ставлю выше Хавейла по качеству, по качественному подходу к созданию пространства. Материалы в салоне, компоновка салона, вот это все. Есть бренды, которые выше. Ну, к примеру, там, ну, условно я сейчас скажу. Я бы, к примеру, выбирая между Жулионом и Кулреем, предпочел Кулрей. Хотя на Жулионе не ездил. Но на Кулрее ездил много и на разных его версиях. Но он переднеприводный только. А у Жулиона есть полноприводная версия. А? И уже как-то так вот думаешь, елки, но полный привод, конечно, важен в наших широтах. Щукин и все, телеграм-канал такой, там идет голосование. Жиденькое пока. Жаль, что вы не набежали туда, потому что это ли не народный краш-тест? Настоящий народный краш-тест. Потому что поди сыщи автомобили в относительно бюджетной, относительно сегодняшней ценовой политики всех брендов, настолько практичные кроссоверы за такие деньги. Поди сыщи. Да не сыщешь. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, ну, говоря о Солярисе HC, я так и не знаю, как его называют. Давайте я буду говорить экскрета. Экскрета. Можно, кстати, так и назвать бы. Как бы экскрета. Говоря о Солярисе, экскрета. Здесь вообще связка. Нормальный мотор. Автоматическая классическая коробка передач. Автомат классический. И полный привод. И плюс вы знаете этот автомобиль. Это немаловажно. Даже если вы сегодня впервые решили покупать автомобиль и решили перепрыгнуть сразу через несколько ступенек, миновав сначала старый хлам, возможно, даже советский, то есть как вы приходите там, к нормальным, ну, кроссоверам, первым кроссоверам, имею в виду бюджетным. Сначала вообще как образуется водитель классический. Сначала старый хлам, чтобы было не жалко бить его. Потом что-то маленькое, компактное, чтобы чувствовать себя уверенно. Потом что-то побольше, хэтчбэк какой-нибудь или седачка. Потом кроссовер. А может, вы решили сразу перепрыгнуть через несколько ступенек и сразу прыгнуть в кроссовер? Так это ли не позволяет вам расслабленно и спокойно, расслабленно в хорошем смысле слова, приобретать автомобиль? Знание этого автомобиля. То есть Крету мы знаем. А с этим, этого кота я впервые вижу. И я тебя выбираю, Крета. Так говорите вы. С тобой я давно знаком. Вот. Проголосуйте, пожалуйста. Щукин и все. Это такой телеграмчик. Здесь идет голосование. Пока... ну, ребят, ну, чего вы? Я-то думал, что сейчас здесь миллион голосов будет по таким... А что, вы уже выросли из этих штанишек, что ли? Вы уже... Все, вам уже подавай Exide RX... Или Aita M5, вы уже хотите выбирать между Voya Free или Aita M7 каким-нибудь, или что-то еще такое? Нет? 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 Да? Нет? Да-да? Нет? Да? Отвечайте. 7373948, если что, можете позвонить по этому поводу. 250 пока голосов в голосовании. Вот я и говорю, жиденькое. Я-то думал, что здесь сейчас 240 тысяч должна быть. И прямо скажем, задачка не из простых. Вот ровно и я по той же причине, как и вы, раздумывал, куда же ткнуть, прям зажмурившись. Потому что каждый из автомобилей, безусловно, имеет уже... Жилион уже имеет, а Крета еще имеет определенный вес и занимает какое-то положение в нашем представлении об автомобиле на все случаи жизни и при этом доступном, опять же, относительно доступном. 49-51. 49% Крета, экс-Крета Solaris HC. ХВЛ Жилион 51%. Еще цель голосования, конечно, мне посмотреть на перспективы Креты. Да, возможно, вы не знаете, что Крета стоит 3 миллиона. Может быть, я сейчас как-то здорово повлияю на голосование. Сначала мне хотелось бы, чтобы вы голосовали душой и сердцем. Ну, просто вот не опираясь на деньги. Потому что зачастую фактор денег, конечно, здорово меняет оценку. И в сторону необъективности. Мне бы хотелось, чтобы вы сначала объективно по моделям проголосовали. А потом уже за ценники. Итак, компания АГР, образовавшаяся Automotive Group. Групп. ГР это групп. Вот. Наследник не только Hyundai и Kia по руководству. В руководстве сейчас АГР стоит Алексей Калицев. Он возглавлял Hyundai. И... Но также это правопреемник предприятия, они купили питерский завод Hyundai. И там же сейчас выпускают под брендом Solaris, то есть Solaris это бренд отдельный, это не марка. Выпускают Solaris'ы, все Solaris'ы. И Solaris Solaris, и Solaris Rio, и Solaris Rio SX, и Solaris Creta. Solaris Creta называется Solaris HC, но мы зовем его X-Creta. И не так давно были опубликованы цены на этот самый Solaris HC или Creta. Цены вот какие. Стартовая комплектация. Где она? А что у меня стартовых комплектаций-то нет? Цены я не понял. Продажа. Извините, пожалуйста. Сейчас я... Мне нужно немножечко... Вот, комплектации. А где комплектация? Цены-то где? Алло, только что были же цены. Довольно странно. Ладно. Сейчас я посмотрю тогда через АГР, может быть, какой-то. В общем, стартовые комплектации, которые видел я, там что-то 2,8 начало и 3, по-моему, 3 миллиона 60 тысяч. Что-то... АГР, сейчас посмотрим. Что-то конец был. Вот, модельный ряд Solaris. Все, сейчас я посмотрю. То есть в районе 3 миллионов Крета. А если говорить о Хавейл Джулион, У него вот какая цена. Значит, Хавел Джулион, первая комплектация, 1,5 литра на механике, 143 силы, монопривод, 2 миллиона. Первая полноприводная версия начинается со второй комплектации. Та же связка двигатель, но уже коробка роботизированная. И полный привод. 2,5 миллиона. И максимальная комплектация, ну, та же связка, робот, 150 сил, 1,5 литра, полный привод, 2,8. Это РРЦ. РРЦ. Не знаю, что по факту у дилеров, но вы покупаете эти автомобили пачками. Вот вы, пожалуйста, и расскажите, что там по настоящей цене. Так, дилеры, бренды, премиум, электросервисы, компании. А где автомобили? ГР. Солярис. Солярис, давайте. Вот, Солярис. HC. Солярис HC. Дизайн. Мы хорошо знаем дизайн, окей? Так, панорамная крыша, подогревы. Нарисовано, что подогрев заднего дивана есть. Это очевидный подогрев. Интересно, руль выглядит. На руле такая нашлепка, просто вообще без шильдика. Еще логотипа нету Соляриса. Вот, и поэтому на руле нет никакого шильдика, а просто черная такая штука. Вот. А, вот я вам буду показывать сразу, чтобы вы видели в этой. Ну, то есть это та крета, которую вы знали. Современная традиция, эргономика, бла-бла-бла и бла-бла-бла. Руководство по эксплуатации, сервисная книжка, скачать, характеристики. 2 литра механика монопривод, 1,6. Механика монопривод, 1,6 механика полный привод, 1,6 автомат передний привод, 1,6 автомат полный привод, 2 литра автомат передний привод и 2 литра автомат полный привод. Вот как выглядит линейка моторов. Ага. А цена-то где? Активизируйте, скачайте, модельный ряд. Я, короче, не очень понимаю, как посмотреть цену. Не вижу здесь. Ага. Это прямо вот сразу как бы позволяет... Давайте дилеров откроем. Может, у дилеров найдем. Это сразу позволяет, как бы настраивает на благожелательное отношение, как бы сразу, моментально. Ты такой, классно, я не вижу цены, это так здорово. Оставлю-ка я, заполню форму здесь на сайте, оставлю-ка я свои контактные данные, пусть они внесут их в базу, станут рассылать, вот это все мне, и... кукисы, господи. Это сервис Volkswagen какой-то. Окей. Touareg здесь продают. Короче, я не вижу, я уже сломал ногу в этом АГРе. 3 миллиона, все, считайте так. Не хотите нормально делиться информацией, считайте, что крета полноприводная с мотором 2 литра 150 сил стоит 3 миллиона, окей? Вот так вот. Tiggo Pro Max монопривод 2,8, мне кто-то здесь сообщает. Ну, классно, классно, но мы говорим о двух автомобилях, которые называются Creta или HC Solaris и Havail Julion, и говорим о полноприводных. Я вам могу привести с два десятка моноприводных кроссоверов в этом сегменте, но мы говорим о полноприводных кроссоверах в этом сегменте. Ладно? Включайтесь, включайте голову, Вячеслав, голову включайте. Очень какой-то мощный ДТП перед МКАД по Новой Риге. Правый ряд, съезд на МКАД заблокирован, из-за этого пробка по Новой Риге растянулась, на мой взгляд, 2, 4, 6, 8 километров на 10 до Москвы. Это один из худших въездов сейчас. В городе худшее шоссе, традиционно Ярославка. От МКАД до ремонта у Енисейской, там затеяли свежий ремонт. Сейчас там все стоит. Щукин и все, телеграм-канал. Здесь идет голосование. Сейчас 400 человек приняли участие в этом голосовании. Жилион с небольшим отрывом, но все же впереди. 53% Хавейл Жилион. Солярис HC, экскрета на втором месте с результатом 47%. Итак, по техническим параметрам каждого из автомобилей. И это довольно странно, что я не вижу цен. Я же открывал и видел цены-то, елки, на эти, на солярисные. Очень странно. Странно, что их нет. Причем то, что они опубликованы были. Ну да ладно, бог с ним. Давайте возьмем версии топовые. Все. 2 литра, 150 сил, полный привод на автомате. Автомат шестиступенчатый. Начнем с геометрии моделей, с геометрических характеристик соляриса, ладно, креты. Чтобы я не странными. Пишет Вячеслав. Тига Про Макс, монопривод 2.8. Я говорю, ну мы рассматриваем Жулион. Пишет дальше мне. Так я и говорю, Жулион. Только что же написано было Тига Про Макс. Вячеслав, извините, я не психиатр. Итак, длина Хавейл Жулион 4 метра 47 сантиметров. Длина Hyundai Крета, бывшего теперь Солярис Крета, 4 метра 30 сантиметров. Он покомпактней. А что с колесной базой? То, что определяет размер салона. Хавейл 2.70, Крета 2.61. Значительно меньше. То есть в салоне должно быть потесней. Хавейл просторный. Клиренс 190 у Креты, 190 у Жулиона. Багажник, здесь дается общий объем 1133 литра у Жулиона. И объем багажника Крета дает наоборот, только по шторку. Багажник 433 литра. Общего объема нет. Бак у Крета 50, у Жулиона 55. Снаряженная масса 1410. Крета 1420. Жулион. У Жулиона, я напомню, 1,5 литра, турбовый мотор и 143 лошадиные силы. Коробка передач 6... Зачем я механику смотрю? Извините. Сейчас я буду смотреть робот. 7-ступенчатый робот. Привод полный. Крета, та же история, только вместо робота 7-ступенчатого, 6-ступенчатый автомат классический и полный привод. Кстати говоря, у Креты мотор, возможно, это для кого-то важно, потому что, ну, не знаю. Кто-то говорит, там, старые моторы это плохо, потом даешь ему турбовые. Он говорит, да, турбовые пищалки это плохо, новые, они недолговечны. В общем, у Креты нормальный атмосферный двухлитровый мотор на 150 сил. Жулион 1.5, традиционный для китайцев, полуторалитровый мотор. Агрегатируется роботом. Полный привод и робот так себе связка, прямо скажем. Потому что полный привод... как бы сообщает владельцу перспективы. Ну, полный привод же. Значит, я же должен как бы съезжать с асфальта, иначе нафига мне полный привод. Связка полный привод-робот не очень. Связка полный привод-автомат гораздо лучше. Полный привод-механика еще лучше, но это неудобно в Москве. Поэтому в этом смысле Крета, конечно, интересней. Разгон до сотни. Кто это у нас? Крета с мотором 150 сил на автомате и с атмосферным мотором 11.3. Максималка 180. Жулион 9.8. Турбомотор. Видим сразу, да? Правда, максималка здесь 185, но можно плескать... А, нет, это Крета. Нет, это Жулион. Можно плескать в нее 92-й бензин. Крета, кстати говоря, тоже на 92-м бензине. Все, про цены Жулиона я уже сказал, что там от 2 до 2,8 или 2,9 или 2,3. 2,8. Но на самом деле, фактически, сколько стоят Жулионы у дилеров, не знаю. Вообще, дилеры Хавейл в этом смысле не эталонно себя ведут, не эталонно, потому что я не нашел в дилерском центре, захаживал к ним периодически, потому что пресс-парк «Москвича» там был рядом, и пресс-парк «Чингана» в какое-то время был в одном здании с ними. И я периодически заходил посмотреть, что по ценам. Не нашел ни одного автомобиля у дилера «Хавейл», где была бы указана цена представленного автомобиля. Ни одного. Ни одного. Все автомобили просто экспонируются для того, чтобы человек понимал, как выглядит автомобиль. Какова цена этого автомобиля, непонятно. Потому что на ценниках написано «от». И стоит минимальная РРЦ. «От». И фиг его знает, что «от». Ну, стоит 2,2. А что это значит? Сколько он стоит по факту? А по факту он 2,8 стоит. И такой, ну а нафига 2,2 писать-то? «От». Зачем оно мне это нужно? Потому что стоит автомобиль в какой-нибудь максимальной комплектации, а на бумажке рядом указана цена минимальной комплектации, да еще и по РРЦ. Вы скажете, ну сейчас у всех, так а вот и не у всех. К «Москвичу» я зашел, а у «Москвича» цены представленных экземпляров прям вот этого автомобиля. Я говорю, вот этот стоит столько. Вот этот, если я сейчас заберу, вот этот в этом цвете. Она говорит, да, у нас цена вот этого автомобиля. И прямо вот этот. Кстати говоря, «Москвич» продлил, подтвердил, что акция была не временная, мартовская скидка за 1 600 000 с копейками вы берете автомобиль уже «Москвич-3». Подтвердилось, что эта цена, как минимум, и на апрель тоже работает. И в апреле тоже, несмотря на ажиотажный спрос, «Москвичи» в апреле продолжают стоить так же. 1.6 вы берете уже кроссовер «Москвич-3». Полного привода не хватает, чтобы «Москвич» добавить сюда, в этот краш-тест, наш сегодняшний «Щукин». И все! Это телега, в которой продолжается ожесточенная битва на уровне паритета Солярис, который Крета, 47%. Хавейл Желеон набирает пока 53%, но ведь все еще не закончено. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.